Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» Александр Артамонов.
Добрый вечер.
И я, Сергей Худеев. И сегодня мы начнем наше общение с того, что, конечно, вспомним, что на этой седмице церковь отмечает память выдающейся нашей святой преподобной Марии Египетской. И церковь уделяет такое огромное влияние, такое огромное внимание именно этой богочестивой женщине, потому что она начала с очень такого низкого старта. Ее житие повествует о том, как она с ранней юности проводила крайне распутную жизнь, и потом, скорее, как туристка, чем как паломница, решила отправиться в Иерусалим на праздник воздвижения Честного Креста Господня. Однако некая таинственная сила не допускала ее в храм, пока она, осознав свои грехи, не воззвала к Матери Божией и Господу о милости. Тогда она смогла войти в храм и, потрясенная, решила проводить дальнейшую жизнь в молитве и покаянии. Через многие годы преподобный инок Зосима встретил ее в пустыне. От него мы и знаем всю эту историю. А какое послание передает нам через века и через страны ее жизнь? Это история обретения надежды. У Марии было настоящее, которое до поры до времени устраивало. Как сказал поэт, вино и мужчины – ее атмосфера. Но будущего у него не было. Ну, или, вернее, был такой, о котором думать не хочется. Скоро ее прелести увянут, особенно из-за нездорового образа жизни. Мужчины потеряют в ней всякий интерес переключаться на новых жертв общественного темперамента, а она останется одинокой, выброшенной, не имеющей пропитания, никому не нужной. И вот, обратившись к Богу, она обретает надежду на то, что не только ее земная жизнь будет наполнена достоинством и смыслом, но, главное, у нее впереди новая жизнь. Эта история также обретения достоинства. Я как-то видел в одном атеистическом сообществе в интернете фотографию коленопреклоненных паломников и комментарии язвительных атеистов о том, как это по-рабски, как-то унизительно становиться на колени. Вот мир сей считает, что покаяние – это отказ от человеческого достоинства. Как будто, когда Мария проводила жизнь в портовом разврате, она жила в свободе и достоинстве, а когда встала и пошла к отцу, то впала в рабство.
Ценность... Так она это делала сама по себе, по собственному желанию, Сергей. То есть она... Я не пытаюсь играть, Боже упаси, адвоката дьявола, но я понимаю аргументацию атеистов. Дескать, она утрачивала человеческий образ по желанию своей пухоти и по голосу своей плоти, так сказать. А здесь, получается, вы умаляете себя перед высшим существом, которого, говорят атеисты, вообще-то и нет.
На самом деле, когда женщина находится в положении Марии Египетской до покаяния, ее просто используют. И это отсутствие, ее не воспринимают в качестве человека, в качестве личности, с которой можно иметь какие-то личные отношения, воспринимая просто в качестве тела. И как раз, когда женщина вот в таком положении чего-то ищет, какого-то веселья, она очень быстро оказывается в состоянии глубочайшего уныния из-за того, что никто из этих ее многочисленных мужчин ее не любит. Никому нет до нее дела. Все просто забывают про нее через 5 минут. И она оказывается в состоянии полной потерянности. И это особенно было так вот в том обществе, потому что в патриархальном обществе существует четкая абсолютно грань между женщиной, которая вписана в приличное общество, она вступит в брак в положенное время, все с ним будет в порядке, и женщиной, которая ну, хотя бы раз оступилась. И в этом случае она уже навсегда из приличного общества выпала. Никакого возвращения в круг приличных людей у нее уже не может быть, потому что все уже. И в этом отношении патриархальное общество, оно достаточно сурово. И Евангелие, оно в частности о том, что есть возвращение, о том, что упавший совершенно не обязательно лежать, что можно встать и пойти. И очень хороший подняли вопрос о том, что человек хочет. Вот я как-то читал цикл лекций по философии. Не в смысле я читал как лектор, а в смысле я читал как читатель. Вот. И там рассматривалось то, что у человека есть, скажем так, второй уровень воли. Когда я могу чего-то хотеть относительно моих хотений. Вот у кошки у нее один уровень воли. Кошка, она может испытывать противоположные импульсы. Она, например, может видеть там сосиски, и она может видеть, что злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски, она вот их, значит, боится, этих злых людей. У нее конфликтующие между собой желания, но все это развивается на одном уровне. А киска, она не приходит в задумчивость о том, а надлежит ли мне есть сосиски. Вот сейчас Великий пост, а что я буду сосиски есть? Это будет вот как-то благочестивые киски так не поступают. Она просто животное простое, у нее инстинкт, она куда-то идет. Там, ее, куда инстинкт ее тащит, туда она идет. У человека есть инстинктивные порывы, инстинктивные желания, у него есть такие порывы, связанные с его биологической природой, порывы, связанные с его психологической природой, там, не знаю, меня уязвили, мне на ногу наступили, мне хочется сразу там с разворота в морду заехать, чтобы никто мне не смел на ногу наступать и вообще там все слова произнести. Но человек может на эти свои порывы реагировать с более высокого уровня. Он может сказать, вот у меня есть определенная ценность, у меня есть определенные убеждения. Я эти свои порывы, я им следовать не буду. Я не буду так поступать. Вот у меня есть какое-то представление о том, как должно, о том, как правильно. Я так поступать не буду. Я на самом деле хочу другого. Вот можно привести пример, скажем, алкоголик, у которого есть горячее и сильное желание напиться. Вот, к счастью, большинство из нас не знает, насколько это страшно, насколько это страшная тяга, когда человек ни о чем другом не может, не хочет думать, кроме как о том, чтобы напиться. И в то же время где-то в глубине его души живет желание избавиться от этой страшной пагубной страсти и жить честной, трезвой, плодотворной жизнью. И вот у человека есть конфликт между теми желаниями, которые у него есть в глубине его существа, которые отражают его подлинное стремление, и теми желаниями, которые у него есть на поверхности. Вот на поверхности у человека есть желание, продиктованное какими-то больными страстями, какими-то психологическими потребностями.
Ну, Сергей, во-первых, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что в эфире именно ваш авторский час, то есть, дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» в данный момент в прямом эфире транслирует авторский час Сергея Львовича Худиева, и он, православный христианин, рассматривает вопросы современности и параллельно обращается к священным текстам. И вы можете вполне обращаться к нему по телефону 8495-959-5939, 8495-959-5939, и задавать ваши вопросы. А я со своей стороны просто, Сергей, слушаю вас, естественно, я всегда слушаю вас внимательно, потому что мне это интересно, не по долгу службы. Я все-таки хотел обратить внимание, что современное общество идет гораздо дальше, оно пытается превратить человека в кошку. Потому что вы же знаете, я убежден, что знаете, что в той же Германии женщин фактически заставляют проституироваться. То есть, если вы не находите работу какое-то время, и были по этому поводу не один, не два, даже не пять материалов, которые я прочитал из достоверных источников от корреспондентов «Голоса России», да и напрямую, я немецким владею, то вы вполне можете получить назначение в, ну, как бы сказать, это повежливо, в дом терпимости, потому как Германия это признается вполне налогооблагаемой деятельностью, которая имеет право на существование, с нее платятся налоги, ничего особенного нет. Вы вправе отклонить, конечно, забыл сказать, вы вправе отклонить.
Я тут могу сказать, что я порывался выучить немецкий, но там обнаружилась грамматика неожиданно. Вот. Вот, я даже как-то сердился на этих, на викингов, которые завоевали Англию, из-за этого там сложился английский в виде такого суржика, потому что там очень простая грамматика из-за того, что там приходили викинги, говорили «золото давать быстро», там, ну и такие вещи.
Матка, курка, яйца.
Да, да, и поскольку оба, и датский, и староанглийский языки, они относились к одной германской группе, там сформировался такой суржик с очень простой грамматикой, из которого развился английский, у которого грамматика простая. А вот Германию викинги как-то не осилили, и поэтому у немцев осталось целых 4 падежа, и там довольно сложная грамматика. В общем, по-немецки я могу только сказать «Ich spreche Deutsch nicht». И, соответственно, я не берусь судить о положении дел в Германии, потому что, не знаю, языка никогда там не был. Но вот у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня простите, но я вот одно слово хочу сказать нашему редактору Александру.
Да сколько угодно, говорите, пожалуйста.
Вот вы, у вас была передача «Православный или Пушкин». Угу. Вот очень, пожалуйста, такая просьба, продолжайте ее. Потому что для нас Пушкин, конечно же, православный. И мы его воспринимаем по его произведениям. Мы его любим, мы перед ним преклоняемся. И вот так вот влезать в такое, так, ну как, я не буду больше продолжать. Но просто вот это не только мое мнение, просто чтобы этого больше не слышать. Это очень тяжело было.
Понятно. Ну, я вам отвечу проще, не сотвори себе кумира. Потому как все-таки литературоведы вполне обсуждают уже более 100 лет, православный ли он был или нет. Поэтому все-таки давайте не будем творить себе кумиров, а будем обсуждать. Кстати, закончили мы тем, что он был православным. Но я не хочу сейчас воровать время у эфира Сергея Львовича. Но, тем не менее, матушка, еще раз, давайте все-таки святым признавать святую. А людей все-таки в такую рамку высокие не возводить, что вот вам даже тяжко слышать о том, каковы были взгляды нашего великого национального поэта. Они могли бы стать любимые. Он от этого не был бы менее великим, менее национальным, чем он есть. Простите, и храни вас Господь.
Да, Сергей Изнасилий. На самом деле, как у нас говорят, что поэт в России больше, чем поэт. Нет, все-таки поэт – это поэт. И действительно, мы его можем глубоко почитать как поэта, это не делать его святым. Вот. Но вернемся к вопросу о преподобной Марии, о чем нам говорит церковь. Вот церковь нам говорит о покаянии, и церковь говорит о том, что человек обладает достоинством независимо от своего социального статуса, и человек из любой социальной позиции может стать святым. Вот для патриархального общества это юная проститутка, это существо совершенно погибшее, существо совершенно выброшенное. А сейчас в этом отношении нравы мягче, но все равно это четко видно, значит, кто есть кто. И вот церковь говорит, что даже человек, который находится социально, находится нравственно в совершенно погибшем состоянии, он может стать святым. что человек может из абсолютно, из сколь угодно низкого положения встать и оказаться святым. И вот пример Марии Египетской, он показывает о том, что любой человек может стать святым, для этого ему нужно решиться. Вот вся разница, как святой Серафим Саровский говорил, вся разница между грешником, который погибает в своих грехах, и человеком, который становится святым, в решимости. Не в том, что они там родились, не в том, что у них какие-то условия, в которых они воспитывались. Нет, разница только в том, что человек решился. И мы знаем, что, ну, наверное, в портовом городе Александрия было много проституток. Мы знаем только о Марии Египетской, которая покаялась перед Богом и которая прославлена сейчас как святая.
То есть это очень редкий путь, получается, одна из миллиона?
Нет, мы не знаем, насколько редкий путь. Конечно, у Бога больше святых, чем есть святцах. Но мы знаем, что в одних и тех же условиях, имея дело с одними и теми же соблазнами, человек может один обратиться к Богу, другой нет, один покаяться, другой нет. Это как иногда говорят, ну, там, пожилые люди особенно, мы вот выросли там при советской власти, нам вот мозг сломали на ту тему, что Бога никакого нет, там, Гагарин летал, Бога не видал, вот там поздно. Нет, не поздно. Нет, не поздно. Вся разница, вот одни люди в тех же условиях выросли, там, так же мозг ломали, они пришли и покаялись, а другие люди не пришли и не покаялись. Это всегда вопрос выбора самого человека. Любой человек всегда может выбрать покаяние и веру. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, раб Божий, вот я хотел, знаете, ближе к теме задать вопрос относительно жития Святой Марии Египетской и немножко спроецировать его на нашу стоящую жизнь современную. Вот, ну, безусловно, Господь, не пустив Марию Египетскую в храм, да, где хранилось честное древо креста, он таким образом сотворил некое благо для нее. То есть она была грешницей, да, и он показал ей на этот грех, тем самым как раз подтолкнув ее к покаянию. Вот на сегодняшний день в нашем большом мире, где десятки, сотни тысяч православных храмов, в которых хранится огромное количество святынь, мощей, как вы думаете, какое количество людей, подобных Марии Египетской, приходят в эти храмы в стремлении приложиться к мощам и в стремлении, скорее всего, ну, часто не истинным, да, не православным, а просто, как было сказано, как туристы. Являет ли вот на сегодняшний день Господь такие чудеса, назовем их, да, не позволяя таким людям посещать храмы и прикасаться к святыням? Как вы считаете?
Я просто не знаю. Вполне вероятно, что да. Вот если бы Божьим промыслом Зосима не встретил Марию Египетскую, она бы там скончалась, отошла к Господу, была бы в Царстве Божьем, но мы бы о ней ничего не знали. И есть, конечно, гораздо больше у Господа святых, чем нам известно. Поэтому очень может быть, мы просто этого не знаем.
Я хотел, с своей стороны, тоже отметить, Сергей, то, что отец Дмитрий Смирнов в своем прямом эфире в одном из попавших в нашу газету «Православное обозрение» Радонеж упоминал о том, что даже скворец, который бессмысленно повторяет, потому что скворцы умеют имитировать человеческую речь, «Спаси Господи», может спастись от лап коршуна, просто потому что повторяет Божья молитва. Поэтому, может быть, человек и приходит в качестве туриста к святыне, и кто знает, в какой момент в нем этот огонек зажжется. Потому что пусть приходит, пусть максимально приближается к святому. И в этом. Но я хотел и вам вопрос задать со своей стороны. Вы... Вот не могу вспомнить, может, вы поможете мне вспомнить, были ли еще святые из этих страшных рядов падших женщин, помимо Марии Египетской? Я помню о Феодоре, которая, по-моему, причислена к лику святых цариц Феодора, супруга Юстиниана, императора. Угу. Но она ведь начинала действительно примерно с тех же самых низов, что и Мария Египетская. То есть она доходила до проституции, до совсем, так сказать, низкого статуса, а потом все-таки стала и императрицей и так далее.
Но вот послание, которое церковь постоянно возвещает, особенно в этот день, это то, что всегда есть надежда, и человек не обязан, упавший в яму, он не обязан копать дальше.
Красиво.
Что всегда человек может покаяться. И это пример для всех, для мужчин, для женщин, для людей, которые впали вот в этот грех, для людей, которые впали в какие-то другие грехи. Никогда нельзя приходить в отчаяние, никогда нельзя говорить, вот, Господь меня отверг, все уже тут остается только, как в пиратской песне пелось, пей, и дьявол доведет тебя до конца, йо-хо-хо и бутылка рома. Нет, всегда можно свернуть с этого пути и прийти на путь святости. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Я хочу поблагодарить вас за сообщение в предыдущей передаче. Ну и высказать сожаление. В общем-то, мне хотелось бы более пространно узнать о заключении Библейско-богословской комиссии. И тема осталась не раскрыта. А между тем, вот в субботу вечером была передача, Осипов тоже говорил, отвечал на вопросы, и опять те же самые смыслы, которые уже осудились этой комиссии. Так что хотелось бы, чтобы на радио Радонеж звучало все-таки мнение церкви, и мы бы точно знали, что это действительно церковное мнение.
Ну, я думаю, этот, собственно, текст комиссии, он доступен в интернете. И ну, мы как-то посвятили ему одну передачу. Я думаю, мы пока не будем возвращаться. Я думаю, у нас есть еще одна тема, которую мне вот хотелось бы затронуть. Так получилось, что я наткнулся сегодня на два не связанных между собой объявления. Первое объявление, оно касается... Я его увидел на столбе, там некая Ляна, которая гадает на планетных картах кофейной гуще линии руки. Сниму порчу, венец безбрачия, родовое проклятие, налажу бизнес, верну любимого человека, помощь во всех проблемах.
Причем все сразу, да?
Да, все сразу. Это я по дороге сфотографировал. Вот я просто теперь, значит, рассказываю, какие большие огурцы выращивают у нас в кооперативах.
Значит, она не предлагала с вас венец безбрачия снять, нет?
Ну, это давно и счастливо женат.
Я смеюсь. Обычно женщина только предлагает.
Ну да, чаще всего. И вот сейчас я пошел недалеко от метро, мне дали приглашение лекции семинара «Гнозис». И там перечисляются истории учения древних цивилизаций, иные измерения природы, управление кармой и дхармой, перевоплощение или реинкарнация, и, ну и прочее, и так далее, и тому подобное. Вот когда экономический кризис, вот всегда люди обычно оживляются, вот, предлагают всю карму почистить и дхарму. Вот.
Разница между кармой и дхармой...
На самом деле, мне не очень понятно, что люди имеют в виду, когда они предлагают управлять дхармой, потому что дхарма – это на самом деле жизненные обязанности человека в индуизме. Ну, вот если ты там родился кшатрием, то твоя карма... А дхарма – это быть воином, там, защищать свой народ, поддерживать порядок. А если ты родился там шудрой, то, соответственно, твоя дхарма в том, чтобы выполнять какую-то черную работу. И дхарма, она связана с варнами, их еще называют каста, но каста – это португальское слово, сами индусы называют варной. И вот если ты родился в варне ниши, шудры, то ты делаешь всякую грязную работу, там, не знаю, канализацию чистишь. А управлять дхармой, ну, это довольно бессмысленное понятие. Ну, впрочем, как и управлять кармой. Карма – это такая штука, которая на тебя свалилась независимо от того, скажем так, это, ну, это как управлять законом всемирного тяготения. И вот постоянно, поскольку люди вывешивают эти объявления, очевидно, что деньги какие-то к ним текут. И находится достаточно людей, которые на это все ходят. Ну, у нас есть звонок, да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне вопрос Сергею Худееву.
Да-да.
Вот, мне кажется, все-таки на радио Радонеж, на православном радио, надо все-таки православное толкование подвига Марии Египетской представлять, а не протестантские какие-то выдумки, как на протестантском радио Теос. Проституция. Это просто как-то не соответствует той радиостанции, где вы выступаете.
Видите ли, в житии Марии Египетской сказано, что вот Мария была блудницей. Вот. Ну вот,
к сожалению, так вот оно и есть.
И это очень важно, потому что пример Марии, он указывает на то, что даже человек совершенно бедствующий, человек, который вот всем кажется морально погибший, человек, который кажется абсолютно безнадежным с мирской точки зрения, который уже все погиб, там уже остается только держаться такого человека подальше, вот этот человек может быть избран Богом для того, чтобы быть великим святым.
А что здесь протестантского, я, кстати, не понял.
Ну, я не знаю, что человек имел в виду. Но факт тот, что как раз пример Марии, как пример других святых, знаете, вот есть там, церковь очень любит святых разбойников, что человек был не просто там в блуде замешан, а человек был вообще разбойник и убийца. И тем не менее он раскаялся, и Бог его принял. Церковь очень любит рассказывать истории про людей, которые обратились к Господу от из каких-то вообще бездн и страшных мест, и потом они пришли, покаялись, Бог их принял, более того, они стали святыми, и Бог их прославил.
Так же псалом «Экс профундис» из глубины возвал, да?
Да. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Елена, Москва. В нашем подъезде жил мужчина, который не смог переступить порога храма. Он сильно заболел, вот, и друзья с друзьями, они его привезли к храму, он захотел зайти в храм, но не смог. Все проходили, а он не смог пройти. Они его даже пытались как-то там подтолкнуть, но невидимая стена его так и не пустила. Вот у него была такая серьезная болезнь, потом он умер. Это рассказала его гражданская жена нам. Спасибо.
Ну, действительно, вот какие-то удивительные, да чудесные вещи, они могут происходить, ну, буквально рядом. Мы можем просто этого не знать.
А, Сергей, я прошу прощения, хотел вспомнить одного из наших уважаемых, ну, коллег не скажешь, батюшек, никак иначе. Это Владыка Тихона, у которого в книге «Они святые и святые» описывается случай посещения обители, в которой тогда подвязался отец Тихон, тогда еще не владыка, высокопартийные делегации во главе с какой-то партийной дамой. Это когда им стали показывать обители, и они попали, случайно так вышло, на сеанс отчитки, то неожиданно часть делегации во главе с этой дамой, ну, стала, так сказать, там, кукарекать, мяукать, ползать на коленях и так далее. То есть я к тому, что вот неким образом высшие силы всегда присутствуют, и все-таки добрые семя плевело отделяют, и Слово Божие действительно сила, сила физическая, реальная. Это так?
У нас есть еще звонок. Да?
Добрый вечер, Ольга. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой вопрос. Вот люди ходят на всевозможные вот эти сейчас вот кружки и непонятные лекции, тренинги какие-то. Может быть, это все-таки связано просто с любопытством каким-то человеческим. Знаете, кто занят работой и серьезным делом, вряд ли туда пойдет. Это вот как дети, знаете, может быть, они не доиграли в детстве, любят сказки страшные, любят что-то непонятное. И вот эти вот люди, им надо занять чем-то своим, им просто, наверное, делать нечего. Они не доиграли в детстве. А второй вопрос у меня такой. Вот вы знаете, по поводу книг. Может быть, конечно, это и без претензий к кому-либо, но вот Библию, если подарить, вот хочется ее купить с толкованием, чтобы она была. Приходишь во все магазины, в православные лавочки, везде. При храмах, при Свято-Даниловом я была вот недавно. Стоимость этого набора всего где-то около 8 с лишним тысяч. Конечно, на хорошей бумаге, безусловно, в шикарном переплете, все. Ну вот, можно ли, например, молодежь, ну не все же зарабатывают такие большие деньги, а многие, может быть, хотят это почитать. Может быть, вот одно время как-то было, Евангелие раздавали при храмах. Конечно, сейчас ситуация такая. Но не обязательно же вот эти дорогие переплеты, шикарная бумага. Первое – это доступность. Вот как-то рассказывали у вас здесь историю, что молодой человек воцерквился. Он просто взял с собой в поезд Библию или Евангелие. Ну, просто так, потому что это было доступно. Просто почитать. А вышел он другим человеком оттуда. То есть доступность книг.
Вы знаете, ну вот я думаю, что, собственно, текст Библии, он доступен. Что касается толкований, ну, конечно, скажем, толковая Библия у Пухина, она будет довольно дорого стоить. И вот есть святоотеческие толкования изданные, тоже все довольно дорого. Но сейчас вот есть возможность, у кого есть такая возможность пользоваться интернетом, есть замечательные ресурсы именно с библейскими толкованиями. Ну, вот, например, есть... сейчас я найду. Святые отцы о священном писании bibleoptina.ru. bible.optina.ru.
На русском, да?
Да, на русском. И там...
Я для себя тоже запишу.
Там собраны замечательные святоотеческие толкования, как раз очень удобно пользоваться. Ну, у кого есть доступ в интернет, сейчас у многих есть, к сожалению, не у всех, конечно. А у нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я все-таки, мне тоже очень не нравится, что на Радонеже вы такие слова говорите. Мария Магдалина, египетская, она в 12 лет оставила свою, по-моему, Александрию и родителей. Она этого не знала, у нее денег не было, она думала, что, ну не думала, что это грех. Но Господь знает человека от его зачатия. Вот Женя Родионов, он же, казалось, был невоцерковленный мальчик. Он одели крестик в 7 лет, причастили. И какое мужество он показал. Господь же знал, что какой Женя. Так он знал, какая Мария Магдалина. И действительно правильно вам сказали, что это не Теус. В Теус православный человек не пошел бы благоденствовать, когда там колдуны и какие-то привратники.
Вы знаете, вот очень важно то, что послание, вот само послание церкви, почему церковь нам напоминает о Марии Египетской? Именно потому, что Мария Египетская пришла к Богу от такого бедственного состояния. Вот из самого бедственного, из самого несчастного состояния, которое только было. Ну вот смотрите, вот житие преподобной Марии. И вот что говорит сама Мария о себе. «Я, святой отец, родилась в Египте, но, будучи 12 лет от роду, когда живы были еще мои родители, я отвергла их любовь и отправилась в Александрию. Как я потеряла свою девическую чистоту и стала неудержимо, ненасытно предаваться любодеянию. Об этом без стыда не могу даже помыслить, не только пространно рассказывать. Скажу только кратко, чтобы ты узнала о неудержимой моей похоти». 17 лет и даже больше я совершала буд со всеми, и так далее. То есть там в самом житие, там подробно рассказывается о том, что вот Мария Египетская была в таком совершенно бедственном состоянии, и из этого состояния Господь спас, и именно в этом суть послания, с которым церковь обращается ко всем людям, что нет такой бездны, из которой человек не мог бы выйти, если он пожелает покаяться, если он пожелает обратиться к Господу. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Я хотел сказать по поводу, вот обращаясь к прошлой передаче вашей, что она у вас очень неудачно прошла, что тему заболтали. Потому что тема неправильного учения Осипа, вот те моменты пять, которые он высказывает, надо освещать хорошо и детально, чтобы народ знал. Вот, потому что даже по пунктам, если бы перечислили, это не так много бы заняло времени. Это первое. А второе, меня удивляет даже вот мнение радиоприхожан, которые, когда говорят, что истинное учение такое-то, они начинают возмущаться там и защищать Осипова. Если Осипов говорит неправду...
Алло. Да, я думаю, что у нас прошлая передача была, собственно, этому посвящена. Я думаю, у нас нет смысла сейчас к этому возвращаться. И, ну, нужно дать людям просто знакомиться с текстом. Вот разъяснение, которое дала синодальная комиссия, нужно дать людям спокойно все обдумать. Потому что, знаете, вот когда возникает ситуация такого, такой полемической запальчивости, такого разогрева, люди обычно начинают решительно защищать там свою точку зрения. И иногда надо просто как-то в сторону отойти, надо дать людям спокойненько все обдумать. Иногда нужно полемику свернуть, дать людям спокойно подумать обо всем. Поэтому я думаю, что мы можем сейчас все же вернуться к теме, которую мы подняли. Ну, вот сейчас у нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать по поводу Марии Египетской. Вот некоторые вот наши радиоприхожане говорят, что вот Мария Египетская не знала этого греха, да, и что она, значит, вот такая вот. Ну, вы знаете, в том-то и заключается подвиг ее, что она из такой вот ямы, из такой вот грязи, она поднялась, она преодолела вот этот свой грех. И вот она стала святой. В этом же подвиг заключается, а не в том, что она не знала. А если бы она не знала, то и подвига бы не было у нее.
Ну, конечно. Понимаете, в этом и состоит благая весть, что Господь пришел в мир грешных спасти, от них же первых есть я. Вот это очень важно, что Господь пришел спасти грешных людей, поскольку все мы люди грешные, и... Мария – это образ, который предлагается всем нам, как женщина, которая, особенно по понятиям той эпохи, в совершенно полной погибели пребывала. Но Господь ее призвал, она обратилась, она стала великой святой. И любой человек может стать великим святым. Нужно решиться, нужно просто решиться обратиться к Богу, и Бог выведет из самой глубокой ямы, из самой полной безнадёги, потому что в очах Бога каждый человек драгоценен. И вот в очах людей бедная Мария могла выглядеть совершенно презренной, потерянной, никому не нужной. Но она нужна была Христу. Вот Христос хотел ее спасти. И спас в итоге. Поэтому именно об этом послании. У нас есть еще звонок.
Добрый вечер, Сергей Львович. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит. Сергей Львович, я вот по поводу, так сказать, темы, будем сказать, о покаянии. Скажите, пожалуйста, когда наш народ вот через сколько лет начнет каяться, что допустил такую вещь? Вот нас призывают, и люди каются в том, что они виноваты, косвенно даже, как угодно, в смерти, убиении царской семьи, которую убили напрямую чекисты. И в это же время, вот уже 15 лет у нас у власти, вот эта шайка чекистов, которая с гордостью отмечает свой праздник.
Угу. Вы знаете, Священное Писание говорит, начальство еще в народе своем не злословь и суди не поноси. Вот. И что касается покаяния, то каяться можно в чем-то, что ты должен в своей жизни исправить, в чем-то, в чем-то виноват. Каяться в преступлениях каких-то других людей, ну, не знаю, ну, может, только в том случае, если человек их одобрял. Не знаю, человек был большим таким романтиком революции и говорил, вот и правильно чекисты всех убили, вот и правильно там товарищ Сталин Попов расстреливал. А если человек имел такие мнения, то ему в этих мнениях нужно покаяться, а в преступлениях он каяться не может, потому что он их не совершал. Поэтому... каяться можно только в своих каких-то личных действиях или в каких-то своих личных ложных воззрениях. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир Москва. По поводу Марии Египетской хочется напомнить верующим, которые сейчас звонили вам на радио. Евангелие, которое читалось на службе, там читалось, как одна блудница подошла к Христу. Он сказал, что твои грехи прощаются, а фарисею, который возмущался тем, что она подошла, эта грешница великая, он сказал, что ты не подумаешь, так сказать. Вот это вот одно. А еще то, типа, только вот я слушал его, Я ничего не видел, кроме еретического абсолютно. Я просто слушаю во всех его словах.
Я думаю, что иногда нужно споры немножко отложить и дать как-то всему устояться, дать людям переварить то разъяснение, которое дала церковь.
Сергей, вы знаете, я сейчас слушаю, как вы, я бы сказал бы, доблестно отвечая на звонки со всех сторон. Конечно, все добрые звонки, но тем не менее же скорость и реакцию надо иметь. Я заметил одну вещь. Вы-то, кстати, к Марии Египетской относитесь лучше, чем некоторые из звонивших нам радиослушателей. Знаете почему? Потому что ей отказывают в глубине. Получается, и будь она такой святой, с твердокаменным выражением лица, которая верила в свою светлую миссию и шла к Богу твердой поступью, хочется сказать, такой твердокаменной, все было бы замечательно. А вот тот, что женщина пала, и, простите, матушки, вот, женская половина человечества, которая меня, простите, Сергея Львовича Худиева слушает, я напоминаю, что это радиостанция «Радонеж», меня, конечно, скромного соведущего, все-таки вы мне найдите хоть одну женщину, которая, отдавая всем подряд, не понимает то, что она грешит, и что это мерзко, противно и пакостно. Извините, это противно природе. И даже для этого не надо быть Оригеном, который говорил, что душа человеческая в природе христианка. Просто это грязь. И человеку не надо объяснять, тем более 13, 14, 17 лет, что он совершает что-то очень мерзостное. Тем более, живя, то, что Сергей Львович только что отметил, в очень-очень патриархальном обществе тех тысячелетия, даже не то, что там 100 лет назад, что, наверное, понимала. Так что...
Ну, и тут нужно еще раз напомнить, что, тем не менее, вот в очах Бога она осталась его творением. Вот вы не можете пасть настолько низко, чтобы Бог перестал желать вашего спасения. Вот человек, он, увы, легко впадает в такое сумасшествие, что не ищет своего спасения. А Бог всегда ищет спасение человека. И как только человек дает возможность себя вытащить, Бог его вытаскивает. Другое дело, что беда в том, что люди упираются изо всех сил и не дают себя спасать. Но как только человек дает такую возможность, как только он кается, Бог его вытаскивает. У нас есть звонок еще, да, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Слышно?
Да-да, слушаем вас.
Добрый вечер. Вот здесь товарищ звонил насчет чекистов, понимаете, в чем дело? Вот, ну, вот человек не совсем тонко все понимает в этом деле. Я хотел такой вопрос тогда задать. Кто больше виноват? Кто дает приказ или кто нажимает курок? Вы понимаете, в чем дело? Так вот, приказы, вот уничтожали, убивали священника и остальное. Это люди те люди, которые Христа распинали. Это те же самые люди, другого поколения. Понятно, да?
Вы знаете... Я думаю, что люди, которые совершали преступления в эпоху гражданской войны, люди, которые убили государя-императора, его семью, а это было такое знаковое преступление, которое было вот знаком того, что страна валится в пропасть. Эти люди умерли и предстали на суд Божий. Причем, как мы знаем, там вся Ленинская гвардия, ее потом перемололи их же наследники. Вот так система работала, что предыдущее поколение убийц его уничтожало следующее поколение убийц. И эти люди, они предстали перед судом. Нам, собственно, нужно уже не их, не суждением там об их заниматься, нам нужно думать о спасении наших душ, о том, как нам занять правильную позицию в этом мире перед Богом. И понимаете, в чем дело? Евангелие, оно о нашем спасении, о том, что Бог вот пришел спасти вот каждого из нас. Вот Мария Египетская, она же не стала говорить, ну вот, наверное, виноваты там, ну, кто-то ее там соблазнил, наверное, вот он виноват, он скотина. А я вот, мне-то в чем? Мне-то что кается? Я бедная жертва, там, кругом гады. Нет, она поняла, что она именно грешница, что именно вот ей лично нужно каяться, ей лично нужно менять свою жизнь. Вот. Но я немножко вернусь к теме, которую я поднимал. Вот я в последнее время натыкаюсь, вот сегодня два раза столкнулся с предложениями людей оказать какие-то оккультные услуги. Очевидно, люди этим пользуются, потому что, ну, рекламу печатают, свою вешают, это какие деньги нужно потратить. Следовательно, они как-то окупаются. И надо еще раз напомнить, что это, с точки зрения церкви, это то, что опасно и абсолютно недопустимо делать. Вот ни в коем случае не надо обращаться к людям, которые обещают вам такую оккультную якобы помощь. Это всегда обернется большой бедой. Но у нас есть еще звонок. Слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Я прошу прощения, наверное, неправильно говорю, да?
Да ничего, нормально.
Сейчас звук уменьшу. У меня просто просьба к вам. Вот, мне очень нравится ваша передача вообще. С удовольствием слушаю, вообще Радонеж. Ну вот, вы, как вам сказать, ну вот, мне нравится, как, когда сделан порядок передачи таков. Сначала вы, ну, как говорится, все говорите свое просто вот, ну, проповедь свою там священник говорит и так далее. Вот там Андрей Хачев, допустим. Полчаса говорит, я слушаю, потом идут вопросы. А вас, ну, как вот тут правильно сказал предыдущий кто-то, забалтывают. Понимаете, вот, вот хотелось бы, чтобы вы сначала все, как говорится, до нас довели, да, донесли. Вот, а потом мы уже будем звонить.
Ну что ж, думаю, что, в общем-то, вы правильно говорите, надо будет, наверное, так и делать уже.
Сергей, передач. Вы популярны, слушайте, то есть, собственно, я пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть еще раз то, что, смотрите, люди хотят иметь, с другой стороны, какие-то установки, что ли, ну, или лекцию, потому что, ну, проповедь вы не читаете, вы лекцию, uh-huh. Да, ну, а с другой стороны, в живой-то беседе, мне кажется, интереснее получать ответы именно на задаваемые вопросы, чем слушать ответы на вопросы, которые аудитория не задает. То есть, ну, вы же сначала все равно рассказываете вам 10, так сказать, опираясь на тексты, угу, свою позицию. Ну, ладно, кажется, всем виднее.
Ну, хорошо. Немного вернемся к теме.
К колдунам.
Да, к нашим колдунам. Люди думают, что можно обратиться к каким-то сверхъестественным силам и получить какую-то помощь, какую-то поддержку. И тогда, вот что меня поражает, люди не задаются вопросом о природе этих сил. То есть люди, которые идут к колдунам, они, очевидно, не материалисты. То есть, понятно, там человек материалист, он ни в какую духовную реальность не верит вообще-то. Есть только, значит, атомы, которые друг друга стукаются. Но человек, очевидно, верит какую-то сверхъестественную реальность, верит в то, что с этой реальностью можно вступить в какие-то отношения, верит в то, что эта реальность может оказывать воздействие на нашу жизнь, он совершенно не задается вопросом, а что это такое? Или кто это такие? С кем имеют дело все эти колдуны? Вот, кажется, благоразумный человек перед тем, как куда-то деньги вкладывать, он же, ну, разведает, он не станет по первому объявлению бежать там и вкладывать деньги. Он разведает, что это за люди, какая у них репутация, можно ли с ними иметь дело, не разбойники ли это, не мошенники ли это. Вот мы все понимаем, что очень много преступности, очень много мошенничества, есть убийства даже, вокруг недвижимости. Что человек, который продает или покупает квартиру, он должен быть очень-очень внимателен, поскольку вокруг этого дела очень много вертится злодеев. Да, там можно честно исключить сделку с честными людьми, там, квартиру продать, получить деньги или там наоборот купить, и не обману, там все нормально, но это все требует тщательной проверки. Мы все это понимаем, потому что мошенников много. Но тут речь идет всего-навсего о деньгах. Всего-навсего я рискую потерять деньги, там, я рискую заплатить деньги за квартиру, прийти, потом через два дня выяснится, что квартира принадлежит законно совершенно другим уже людям, а те, кому я заплатил деньги за эту квартиру, они уже давно греются на пляжах Мексики. Понятно, что я такую возможность предвижу и, конечно, буду очень осторожен. Но в то же время люди не отдают себе отчета, что вот как бывают злые, лживые люди, которые могут обмануть. Вот так же в духовном мире есть злые, лживые силы, которые тоже могут обмануть. И тогда стоит задаться вопросом, а что я могу знать о духовном мире? Вот есть возможность залезть в духовный мир. Вот, по крайней мере, люди претендуют, что они могут там что-то в духовном мире намухлевать и какие-то результаты получить. Что мы можем знать об этом духовном мире? Что мы знаем о том, что там происходит? Кому нам стоит обратиться за разъяснениями? И вот есть церковь. У церкви есть информация о том, что там происходит в духовном мире. По крайней мере, стоит к этому прислушаться. И вот церковь говорит, что в духовном мире, да, там есть духи, там есть ангелы, там есть духовные силы, с ними можно вступить во взаимодействие, с ними можно вступить в общение. И церковь говорит, что не все эти духовные силы добрые. То есть, да, там все абсолютно реально на самом деле, но вот не все эти силы добрые. И любой человек, который обращается за какими-то оккультными, за какой-то оккультной помощью, он открывает свою душу для воздействия вот этих сил. Он к ним сам пришел, он к ним сам постучался. И он даже может чего-то с этого получить. Вот, знаете, если я, допустим, захочу занять денег у мафии. Ну вот, бывает ситуация, человек должник несостоятельный, и он, ему никакой банк не дает денег. И он приходит, значит, к мафии. Хотя сейчас вот эти микрокредиты, это, собственно, мафия есть.
То же самое мафия, конечно.
Мафия есть, человек там взял вот этот микрокредит, и потом его достают эти коллекторы. Да, ему дали денег каких-то небольших. И кажется, он получил пользу вот в этот момент. Вот у него в руках деньги, он может пойти их потратить. Но там через короткое время к нему начинают эти коллекторы, начинают его доставать уже. И он уже сам не рад, что он в это все влез. Он думает, что лучше бы он вообще бы неделю бы голодал, но вот не было бы у него таких проблем, которые у него сейчас есть. Но точно так же люди, которые ввязываются в отношения с какими-то оккультистами, там, с какими-то колдуньями, они делают то же самое. Они как берут микрокредит, и к ним потом будут ломиться коллекторы.
Сергей, а вы тут, простите, сами немножечко дали, как мне представляется, ответ на вопрос. Обращаются-то люди коммерческие за помощью к силам, кажется, не телесным, а духовным. И люди, желающие, соответственно, жить по договору, как у древних римлян. Древние римляне, когда приносили жертву, вы же помните, говорили, я даю, чтобы ты дал. То есть можно войти в некие отношения и что-то получить. А с Господом в отношения войти нельзя. Господь нас ни с какой стороны не нуждается. Мы нуждаемся в Господе.
Ну, сторговаться с Богом нельзя. Невозможно. Потому что можно только в дар попросить. Но очень важно, что нас Библия много раз предостерегает, что вот всякий раз, ввязываясь в отношения с какими-то оккультными силами, мы имеем дело с силами злыми, пагубными и чрезвычайно лживыми.
Страшными.
Да. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаем вас.
Уважаемый Сергей Львович, уважаемый Александр, хочу выразить мнение большинства слушателей вашей радиостанции. Благодарю вас за ваши передачи. Сергей Львович, вы очень интеллигентно рассказываете все это дело. Но у меня вот такая вещь. Почаще делайте вот эти передачи, но связывайте их с действительностью, которая происходит сейчас, вот у нас что происходит. У нас выбивается духовность из народа, к сожалению. Так как народ добрый по натуре, православный, он просто, ну, как вот нехорошо, ведется на эту удочку. А нас ведь распинают каждый день. Спасибо вам большое за передачу вашу.
Большое спасибо вам за отзыв.
Спасибо.
Для нас вот очень важные звонки наших слушателей. Вот. Но немножко вернемся уже к оккультной тематике. И вот важно понимать, что любые оккультные манипуляции, они всегда, всегда, всегда ведут к тому, что жизнь человека идет под откос. Я как-то читал книжку, написанную одним оккультистом. Называлась «Вуду в мегаполисе». И это было, значит, написал один американец, он белый, но он задружился с какими-то чернокожими людьми, которые практикуют вуду, это такое там, вызывание духов в чистом виде, совершенно неприкрытом. И он научился от них духов вызывать, и он там рассказывает, как он вызывает духов. Там его на работе обижали, и он там вызвал духов, бац, у начальника живот заболел там. Вот. А там он без денег остался, он там ритуально какую-то крысу сварил, ему бах, там $500 прислали. И читаешь, как он похваляется там своими этими крутыми оккультными делами, а потом начинаешь обращать внимание на фон. И видишь, что... А как вообще этот человек живет? И выясняется, что как он вообще подружился с этими чернокожими практикантами вуду. Оказывается, это белый парень, но он настолько бедный, что он может позволить себе арендовать жилье только в квартале с чернокожей беднотой. А как, почему у него на работе такие конфликты? А потому что ни на одной работе не может закрепиться. Он настолько находится, он настолько со всеми собачится сразу, что он нигде не может нормально работать. Или там его обворовали, и он там наслал порчу на обидчиков. Почему его обворовали? Ну, потому что он сидит в каком-то разваливающемся сарае, в каком-то криминальном, бедном, несчастном цветном районе, вот потому что он крутой вудуист. А вудуист необычайно крутой. И при этом он одинокий абсолютно человек, у него нет семьи, у него он не женат, там у него нет детей. И смотришь и думаешь, да, крутых результатов человек добился со своим вудуизмом. Человек, который сидит реально в нищете, в полном опустошении, и сидит, и все, чем он может похвалиться, это то, что он напустил на уволившего его начальника расстройство желудка при посредстве злых духов. И думаешь, вот ведь бедный человек какой, как его эти духи уже при этой жизни жестоко обманули. Но у нас есть еще один телефонный звонок.
Еще раз добрый вечер. Знаете, вот хочется сказать, что побольше доброго было в передачах, потому что и так окружающая нас действительность, ну, слишком много было всех проблем, и как-то все сводится к тому, к каким-то спорам и всему. Все ведь зависит от свободы сознания человека, от его разума. Все, что он пускает в свой разум, надо оставлять немножечко места и для самостоятельного мышления, и для доброты, и для любви. И знаете, мне просто хотелось немножечко юмора какого-то. Вот просто сейчас заканчивается передача. Вот Александр Дюма сын говорил, что согласно Библии, женщина – это последнее, что создал Бог. Он создал ее в субботу вечером. Усталость все-таки дала себя знать. Ну, может быть, улыбнуться на это высказывание.
Ну что ж, спасибо вам за ваш звонок. Ну, действительно, время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на волне радио «Радонеж». А пока до свидания, всего вам доброго.
Храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.